Евгений Нет. Псион. Книга вторая. Аннотация. Жизнь в Академии кипит как никогда раньше, и в центре почти всего этого безобразия стоит Артур Гесслер. Его слабо волнуют интриги дворянства, а вот учеба и прекрасные возможности для счастливой жизни более чем. Вкусная еда, теплая постель, красивая девушка и яркое будущее – все это он уже получил и намеревается взять еще больше. Но каждая звезда отбрасывает тень, а тени ярких звезд и вовсе как будто поглощают свет. Глава первая. Телепатия и фундамент прочной дружбы. Невысокий, строго одетый мужчина с густой бородой и начавшим сидеть бакенбардами зашел в крошечную комнату следом за полным, но не обрюзглым проводником. Последний носил форму следственного комитета, а на плечах его покоились погоны с тремя светло-голубыми точками, так обозначались офицеры-менталы. И при взгляде на телепата пациент, темноволосый юноша, с ног до головы покрытый бинтами, всхлипнул. «Оставите нас, господин лейтенант». «По слову вашему, месье», телепат с мягкой улыбкой кивнул и на самом деле оставил посетителя наедине с задержанным, тем самым нарушив целый перечень инструкций. Щелкнул дверной замок, и мужчина, огладив бороду, свирепо уставился на своего отпрыска. «Что ты натворил, сучий выкормыш? Назови мне хотя бы одну причину, по которой род не должен от тебя отречься». «Отец, меня опоили. Я не понимал, что делаю, и желание было не мое. Я...» «Еще не придумали вещества, которое так помутило бы сознание и не оставило следов в крови, Иоанн. А телепатическое воздействие не прошло бы бесследно, остались бы зацепки в памяти». Мужчина убрал руки за спину, странным взглядом глядя на изувеченного сына. «Что напугало тебя настолько сильно, что ты открылся для внушения? Чего ты мне не рассказал о своей роли в судьбе той девчонки?» Парень отвел взгляд в сторону. Или, что вернее, попытался. Даже эта мысль вызвала нестерпимую боль в тканях лица. Сейчас брюнет мог смотреть только строго перед собой и никак иначе. «Отец, я и правда почти ничего не делал, но наблюдал и не вмешивался». Забинтованная мумия подняла взгляд, в котором мужчина легко прочитал страх. Настоящий, не иллюзорный страх за свою свободу или даже жизнь. «И я слишком хорошо это помню, чтобы при глубоком чтении ничего не всплыло на поверхность. Я думал над способом выкрутиться без ущерба роду. Я подумал о том, как во всем виноват. В себя пришел уже здесь». «Кто виноват, говоришь?» На лицо мужчины легла тень, а он сам тяжело и шумно выдохнул. «В этом виноват только ты, щенок. Захотел выслужиться перед своим дружком Кочубеем? Вот и пожинай теперь плоды». Резко вспыливший мужчина столь же стремительно успокоился. «Расскажи мне все, сын, не утаивая ничего, и тогда, быть может, я и род сможем тебе помочь». Парень мешкал недолго, нависший над шеей дамоклов меч и странное, пришедшее извне желание все рассказать, спровоцировало прорыв дамбы. Пострадавший от собственных сил студент запел соловьем, не замечая даже, что в какой-то момент мимика на лице его отца начала циклично повторяться, вплоть до движения глаз и бровей. Лишь изредка эта строгая последовательность прерывалась, когда отец задавал уточняющие вопросы, имена, даты, конкретные действия. Имперское следствие никогда не играло честно, ибо такая игра зачастую была лишь на руку преступникам. Если того требовало дело, следователь имел практически абсолютные права. Покалечить или запугать, убить или отпустить. Только ведущий дело следователь решал, каким методом прибегнуть ради становления торжества справедливости. И закон в возможностях его практически не ограничивал, отчего вокруг Следственного комитета Российской империи и сложилась мрачная репутация, которую от дурной отделял лишь запрет на распространение, порочащий честь дланей трона, слухов. Здесь и сейчас за дверью стояло трое человек, из которых двое сосредоточенно вели записи. Один на бумаге, держа в руках планшет со стопкой листов, другой на небольшом ноутбуке, с экраном со стороны всегда кажущимся выключенным. Третьим же человеком являлась комиссар Анастасия Белевская, которую долг обязывал присутствовать на каждом допросе последней волны, по завершении которой следствие уже начнет всерьез махать топором, а не собирать подписки о невыезде и снимать с насиженных мест глупцов, успевших попасть в немилость к трону. И только мысли о долге останавливали комиссара от того, чтобы войти в палату и снять мелкому ублюдку голову с плеч. Никто ее не осудил бы, ведь законы в отношении аристократии порой были даже более суровы, чем аналогичные статьи, предназначающиеся для простолюдинов. Элита нации одновременно и обладала большим числом свобод и возможностей, и подвергалась самым страшным карам в случае серьезного преступления установленных законов. А то, о чем рассказывал отпрыск рода Дубинских, в совокупности могло с натяжкой потянуть на лишение титула и пожизненное заключение, которое в 9 случаях из 10 заменяли на смертную казнь, ибо не было никакого смысла много лет кормить и содержать человека, которому уже не суждено выйти на свободу. Я определенно походатайствую перед учредителем о том, чтобы этот моральный урод вместе со своими дружками получил высшую меру, не выдержала девушка, поглядывая в записи своих сопровождающих. Один из двоицы, тот, что вел рукописные записи, покачал головой. Уничижение чести и достоинства не тянет на высшую меру, а до изнасилования или иных действий подобного характера дело ни разу не доходило, если верить прочим свидетельствам и словам самой пострадавшей. Но их подруги подошли к этой границе очень и очень близко. И где? В академии, в моей альма-матер, в учебном заведении, на которое равняются все прочие. Негодование Белевской было легко объяснимо ее неопытностью. Слишком мало серьезных дел она повидала за свою жизнь, заняв место комиссара благодаря своим псионическим талантам и протекции трона, которому она присягнула, отделившись от собственной семьи. «Я уверена, что наставник сочтет высшую меру необходимой, по крайней мере в отношении тех, кто лично принимал участие в травле». «Ко всеобщему сожалению, госпожа Анастасия, все не так просто». Мужчина с планшетом бросил на девушку взгляд из-под лобья, пищей ручки поправил чуть сползшие очки и, можно сказать, вернулся к своей работе. «Держите себя в руках и в точности следуйте инструкциям господина Ворошилова, и тогда награда точно найдет своих героев». «Я и не собиралась проявлять неуместную инициативу, Георгий». Белевская зло посмотрела на советчика, который одновременно был и старшим коллегой по отделу, приставленным к ней присмотру для. «Как только закончим здесь, нужно будет найти и навестить Геслера и задать ему несколько вопросов касательно всего произошедшего». Во взгляде Георгия, одарившего отвернувшуюся девушку тяжелым взглядом, так и читалась невысказанная, но громко подуманная фраза. «Не собиралась проявлять инициативу, да?» Знакомство с клубом было стремительным и переполненным движением, если можно так выразиться. К моему вящему удивлению, членами «Ледяной звезды» оказались не одни лишь сверхталантливые псионы. Познакомиться удалось и с теми, кто ко второму-третьему году обучения даже на первый ранг не тянул, но при этом в научном плане был подкован не чета мне. Конечно, в вопросе понимания сути я находился в глубоком отрыве, но где я и где обычные псионы?
«Да-да, от завышенного самомнения нос не отвалится, об этом можете не беспокоиться».
А вот о чем стоило бы задуматься, так это о том, насколько неверными оказались мои предположения касательно личной силы каждого отдельно взятого псиона. Я-то полагал, что из знания предмета термокинетики, например, проистекает его понимание, открывающее любые, в нашем случае, пирокинетические манипуляции. Но оказалось, что большинство псионов упиралось в возведенные их же разумами ограничители. Знание не всегда приносило с собой понимание. И оттого я на этом празднике жизни смотрелся в самом выгодном свете. Только ленивый за эти 2 часа не удивился тому, насколько легко я повторял все манипуляции, которые мне демонстрировали. Псион без году неделя, а уже обскакал усердных и трудолюбивых, но лишенных чего-то очень для псионики важного. С одной стороны, приятно выделяться в лучшую сторону. С другой, мне даже жалко стало парней и девчат, на глазах которых я играючи повторял то, что они осваивали ценой больших трудов. Огорчение и тоска в какой-то момент омыли меня, словно морской прибой, и с того момента я старался лишний раз не демонстрировать свои возможности перед, будем честны, перед слабыми. Орлова это, конечно же, заметила, и именно эта часть экскурсии была быстро свернута. Мы перешли к смотру выделенных клубу полигонов, но без лишних глаз. Собственно, в нашем распоряжении находятся 2 полигона. Второй абсолютно такой же, но расположен зеркально. Вход рядом с нашим 12-м кабинетом, рассказывала Марина, активно жестикулируя под восхищенным взглядом своей заместительницы.